Данила рассказывал спокойно, даже буднично. Но в каждом его слове, в интонации, тембре и звуке голоса звучала такая внутренняя боль, что мне стало не по себе. Я испытывал священный трепет перед этим человеком. Кто он? Что за странную историю он мне рассказывает? Мы уже вышли из маршрутки, и Данила повел меня в кафетерий. Он заказал нам кофе, продолжая рассказывать. Я не помню, как добрался до дома. Вошел в свою комнату. Мне было все так же плохо. Не раздеваясь, я рухнул на кровать и уснул. Сколько времени я провел в забытье, не знаю. Посреди ночи в коридоре моей коммунальной квартиры началась суета. Из-за двери доносились раздраженные заспанные голоса соседей и хлопанье входных дверей. И еще чьи-то женские голоса. В мою дверь забарабанили. «Даня, открывай! К тебе пришли, совесть у тебя есть, 4:00 ночи!» — кричала моя соседка. «Черт, кого еще принесло? Я никого не жду». «Открывай, тебе говорят!» С трудом я поднялся с кровати, в потемках дошел до двери, включил большой свет и отпер. На пороге стояла Лариса, а рядом с ней пожилая монашка, вся в черном и с платком на голове. «Господи, вы? Чего вам от меня надо? Вы что, с ума сошли? Я был вне себя от этой бесцеремонности. Но мои соседи, вышедшие из своих комнат, кто в нижнем белье, кто в ночных рубашках, продолжали недовольно галдеть. Мне пришлось пустить непрошенных гостей. Тем только того и надо было». Женщины быстро прошмыгнули в дверной проем и встали посредине моей комнаты. Я решил не обращать на них никакого внимания. Постоят, если им так нужно, и уйдут. Пошел, сел на кровать, поставил локти на колени и закрыл лицо руками. Молчание длилось несколько минут.
«Ну что? Он?» — спросила Лариса.
«Похож», — задумчиво ответила ее спутница и обратилась ко мне. «Милок, асимметричные родимые пятна у тебя есть?»
Я посмотрел прямо перед собой. Лариса с монашкой выглядели очень колоритно. Они стояли на фоне петли, которая так и осталась висеть на своем месте после моего несостоявшегося повешения. Я расхохотался.
«Да, есть. Целых два». «Раздевайся», — скомандовала монашка.
Я чуть не подавился со смеху. «Бить будете?» — я продолжал покатываться.
«Смотреть будем», — отчеканила старуха.
«Давайте. Надо раздеться», — деловито поддержал ее астролог.
«Да какого черта?» Я рассвирепел от их наглости, вскочил и хотел было вытолкнуть их за шею, но потом сдержался, повернулся к ним спиной и задрал рубашку.
«Все? Посмотрели? Довольно с вас? А теперь оставьте меня, наконец!»
Я снова повернулся к женщинам и застал благоговейный ужас на их лицах. «У меня на спине действительно есть два симметричных родимых пятна, рядом с позвоночником, на уровне лопаток. В детстве сверстники часто смеялись, заметив у меня эти пятна. Врачи удивлялись, когда видели, но еще ни разу они не производили столь ошеломляющего эффекта».
«Что вас так перекосило? Обычные родимые пятна, мало ли, симметричные, велика невидаль».
«Это он. Это точно он», — запричитала старуха, рухнув передо мной на колени. Я торопел.
«Встаньте! Встаньте, я вас прошу! Что вы делаете? Да что это с ней такое?»
«Это он, точно он!» — не унималась монахиня, отбивая моих ног поклоны и истово крестясь.
«Послушайте, Даниил, — начала Лариса, —
«Я не Даниил, я Данила».
«Послушайте, Данила, я не могла вам этого сказать сегодня днем, потому что я не была уверена. Понимаете, вас уже очень давно ищут».
«Меня?»
«Да, вас. Больше сомнений нет никаких. Это игуменья из монастыря святого Иоанна Кронштадтского. В начале 20 века святой Иоанн пророчествовал о великих бедствиях и о скором конце времен. Поначалу думали, что он говорил о гонениях на православную церковь, о советском режиме.
7 лет назад от его мощей стали исходить световые образы. Их видели многие монахини, их даже фотопленка фиксирует. Старцы пытались их толковать, но сошлись в одном – должен появиться православный человек, на котором будет лежать печать.
«Нет, это бред какой-то, я просто физически не мог ее слушать, у меня начинала кружиться голова».
«Подождите, я вас очень хорошо понимаю, я сама к этому отношусь скептически. На мой взгляд, Бога нет, но есть единый космический разум. Но и с этой точки зрения, вот вы подумайте, наступила эпоха Водолея. Предсказанные геополитические перемены происходят.
Сбывается еще масса других пророчеств. Даже падение Ирака. Оно ведь еще в Апокалипсисе Иоанна Богослова предсказано. Так вот, Россия сейчас должна взять на себя миссию».
«Слушайте, при чем тут война в Ираке?
Там 1000 лет воевали, воюют и воевать будут. И какая к черту миссия у России? Вы что, за идиот меня принимаете? Видел я эту миссию. У меня даже орден есть, защитнику Отечества».
«Нет, но...»
«Никаких но. Вы что, меня в какую-то секту вербуете? Не надо этого делать. Спасибо».
«Ну что за дурак такой?» – заверещала Лариса, до того говорившая со мной в весьма уважительном тоне. «У вас же все в астрологическом паспорте записано».
«Что у меня там записано?» – я думал, что с ума сойду.
«У вас записано, что вы...»
«Мессия!» – крикнул я и театрально вскинул вверх руки.
«Нет, не мессия. А если не мессия, так и оставьте меня в покое». 4 часа ночи.
Я взял Ларису под руку и хотел вывести ее за дверь.
«В этом-то все и дело». Лариса уперлась и стояла как вкопанная.
«В чем в этом?»
«В том, что только эти сутки».
«Какие сутки?»
«Сегодня вы ли узнаете, кто вы, или все? Пиши пропало. Я вам точно это говорю. Эпоха Водолея уже была в нашей истории. Знаете, когда?» Лариса смотрела на меня почти безумными глазами.
«Не знаю и знать не хочу.
Во времена Ноя. Все закончилось потопом, концом света, потому что люди забыли, зачем они пришли на эту землю, отошли от Бога».
«Вы же не верите в Бога!» — закричал я, почувствовав новый прилив раздражения.
«Да какое это имеет значение? Какая разница? Как все это называется? Вы же суть должны видеть! Вы человек или где?»
Это выражение очень напомнило присказку моего армейского командира. «Вы солдат или где?» Я вспомнил об этом и почему-то сразу успокоился. «Ладно, говорить только коротко и по порядку».
«Как бы вам все это популярно объяснить? Сегодня планеты стоят такой фигурой. В общем, открывается, условно говоря, окно времени. Законы космоса на очень ограниченный срок приостанавливают свое действие. Это своеобразный космический Юрьев день. Знаете, это когда крепостных крестьян отпускали. Сейчас всю линию развития человечества можно изменить, совершить поворот, взять иной курс. Но это может сделать только один человек, который к моменту открытия этого окна будет находиться на определенном уровне своего духовного развития. Здесь должен быть эффект, как когда ключ к замку подходит. Понимаете?»
«Про замок понимаю.
Так вот, В вашем гороскопе стоит четкое указание, что именно вы и можете этим окном воспользоваться. Вы тот ключ.
Тьфу! От новой волны негодования я даже сплюнул. Это ахинея какая-то. Я не верю ни одному вашему слову. Ни одному. Все это вилами по воде писано. У вас справки из психдиспансера случайно при себе не имеется?
Я сдаюсь, громогласно сообщила Лариса, но не сдалась. Марфа, обратился она к игуменье, он ничего не хочет слушать. Я больше ничего не могу сделать. Знаете что? Давите на жалость. И Марфа, так звали монашку, принялась давить.
Старуха сказала, что она никогда не уйдет, что она умрет прямо здесь и прямо сейчас, если я не отправлюсь с ней в ее монастырь. Я хотел прекратить уже все это безумие. Подумал, что в монастыре-то уж от меня точно быстро постараются избавиться. И согласился.
В монастырь Ларису не пустили. А мы с игуменьей долго плутали по коридорам. Потом она завела меня в какую-то келью и оставила одного.
У меня было время подумать. Все, о чем мне рассказывали Лариса и Марфа, казалось странным и нелепым. Я сохранял критический настрой и не хотел поддаваться их бессмысленной агитации. Конечно, приятно думать, что ты спаситель мира, что от твоего поступка зависит будущее всей Вселенной. Но, Бог мой, мы же такие крохи на этой планете. Что значат наши поступки для вечности? Она их и не заметит. Нет, верить этим двум сумасшедшим было бы глупо. Сейчас обещанные старцы придут и все поставят на свои места. Тут дверь кельи отворилась. Марфа, отвесив глубокий поклон, пропустила внутрь двух старцев. Им было, наверное, лет по 80 на брата, но держались они бодро. Один... Высокий, сухощавый, с неподвижным лицом и большой кладистой бородой, другой, напротив, маленький, округлый, суетливый, с тонкой, но ухоженной бородкой. Из-за дверей Марфа последний раз внимательно посмотрела на меня и, перекрестившись, исчезла в темноте. Старики расположились в деревянных креслах, и началась долгая пауза. Мы сидели друг против друга, и я ждал, когда же все это наконец кончится. Хотелось встать и уйти, но не будут же они держать меня силой.
«Надеюсь, вы понимаете, какая на вас лежит ответственность?» — спросил меньший из старцев. Судя по всему, в мое предназначение он не верил.
«Нет, не понимаю». Я вообще ничего не понимаю. Я пытался сдерживать свое раздражение.
«Это очень плохо», — продолжал мой собеседник.
«Слушайте, вы что, еще будете меня отчитывать?»
«Снимите рубашку», — приказал старик.
«Да не буду я ничего снимать. Я же все показывал. Это безумие какое-то. Причем тут мои родимые пятна?»
«Мы должны понять, кто вы», — старец вел себя как следователь на допросе.
«Я. Это я. И все на этом. Кто я?» «Да никто. Я бы тоже хотел знать, за кого вы меня принимаете». Выражался я путанно, но что было делать?
«Ибо предсказано», — заголосил старик, — «что придет Антихрист, и будет он творить чудеса и знамения ложные. Будут люди верить лжи его и не верить истине, и станут они возлюбившими неправду».
До этого момента мне казалось, что это я сумасшедший. Теперь я понял, что это у старцев беда с головой. Надо было идти на примирение и убираться по-добру, по-здорову.
«Послушайте, святые отцы», — протянул я лилейным голосом, — «я и в Бога-то не верую. А уж в Антихриста и подавно. Не надо подозревать меня в таких амбициях. И чудес я не делаю, и знамений не испускаю. Можно я пойду, а?»
Поверьте, вы просто даром теряете время». Но мучивший меня старец уже разошелся и не мог остановиться. Настал час закатный. Так гласит откровение Иоанна. Сидит уже блудница Вавилонская на звере багряном. Люди и народы отказались от Господа, променяли его на товары золотые и серебряные, на камни драгоценные жемчуга, на порфиры, шелка и багряницы, на изделия из слоновой кости, всякого благородного дерева, меди, железа и мрамора, на вино и елей, муку и пшеницу, на коней и колесницы. Держит в руках своих вавилонская блудница сия чашу, наполненную мерзостями и нечистотой блудодействия ее, се души человеческие нынешнего человека. И сказано также, что придут к ней купцы, что стали вельможами земли, и будет она любодействовать с ними и с царями земными. Так и вершится сейчас. Боже правый, я вдруг стал понимать, о чем толкует этот старец. Цитируя откровение Иоанна Богослова, он рассказывает о цивилизации потребления. Фантастика! «Да вы антиглобалисты!» — воскликнул я. Настал час закатный. Ангелы небесные заготовили уже чаши свои и сейчас прольют их на головы нечестивцев. Их поглотит огонь чрева земли». С ума сойти! Я был в восторге. Никогда не думал, что глобализация расписана в Библии. «И что, вы полагаете, я должен это остановить?» Тут мне представились мои прежние друзья-алкоголики. Они с тем же рвением, как и эти попы сейчас, обдолбавшись марихуаной, ратовали за свержение глобалистического строя. Меня пронял смех, я гоготал, как ненормальный. Да вы рехнулись. Вы сумасшедшие, это безумие. Господи, куда я попал? Нет, это надо же. А я еще когда-то к этим людям серьезно относился. Дурдом. Я должен остановить глобализацию. Святые отцы, и вы туда же. Я встал, подошел к старцам, посмотрел им в глаза и, не переставая смеяться, вышел из кельи. Старец последовал за мной. Он кричал мне вслед, и его голос резонировал в гулком коридоре. Из дыма вышла саранча на землю, и дана ей была власть, какую имеют скорпионы земные, и сказано было ей, чтобы не делала она вреда траве земной и никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить. Будут люди в те дни искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них». Через минуту-другую я выбрался, наконец, из монастыря, глубоко вздохнул и улыбнулся. Утреннее солнце слепило глаза, от реки, на которой стоит монастырь, тянуло приятной свежестью. Нет, помирать мне положительно расхотелось. Я двинулся вдоль забора, окружавшего монастырь, и только свернул за угол, как столкнулся лицом к лицу со вторым из двух старцев. Этот, высокий, за все время нашей беседы не проронил ни слова, он лишь смотрел на меня своими пронзительными черными глазами. В отличие от моего экзальтированного собеседника, он казался куда более здравым. Как он успел здесь оказаться? Из монастыря же, кажется, только один выход. Немедленно, ни секунды, старец заговорил со мной. В каждом слове его лучилась такая доброта и забота, что сердце мое мгновенно оттаяло. «Данила, послушайте меня. Не берите в голову этот разговор. Если можете, просто забудьте его и простите Серафима. На самом деле все сказанное им не имеет никакого значения. Мы ведь и не знаем толком, что вам сказать. Мы так же слепы сейчас, как и вы. Но уже сегодня вы будете знать больше всех нас. И это вы будете говорить нам, а не мы. Прошу же вас об одном только». «Неважно, верите вы в это или нет, никто из нас не принадлежит самому себе, все мы в руках Господа нашего, как Он решит, так и будет». «Вы же...» — тут голос старца задрожал, и на глазах появились капельки слез. «Вы совсем не принадлежите себе, об одном прошу, сделайте то, что скажут вам. Не знаю, кто скажет и что скажет, но поверьте, сегодня вы должны послушать его. Не за себя прошу. и не о вашей душе пекусь, но о Господе нашем. Пожалейте Господа». Меня прямо оторопь проняла от этих слов. Когда же старец вдруг упал передо мной на колени, я и вовсе хотел провалиться сквозь землю. «Встаньте! Встаньте, пожалуйста!» — взмолился я. «Я все сделаю, сделаю, честное слово, знать бы только, кто я. Вы — тот человек. И вы, я уверен, чувствуете это. Не боритесь же со своим чувством, не омрачайте промысел Божий сомнением. Все предопределено в этом мире, и только в одной точке его сохранена нам свобода воли. Человек или станет самим собой, или откажется от себя. Все это единственный выбор, и от него все зависит».